è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и сооснователь «Медузы» Галина Тимченко. Привет!
Привет!
И Иван Колпаков, привет!
Привет, привет!
Мы рады всем слушателям. Поставьте лайк, подпишитесь на удобной для вас платформе, если слушаете не прямо на «Медузе». Кстати, удобные приложения обходят блокировки. Если еще не скачали, скачайте. В России, помимо удобства, это еще и означает большую предсказуемость жизни, уверенность, что не так легко вас могут отрезать от альтернативной государственной точки зрения. Наша тема, наша новость несколько ностальгическая. Вы оба работали, руководили изданием «Лента.ру». В «Ленте.ру» был видеопроект «На грани художественного высказывания», который назывался «Лента.док», и казалось, он утрачен, но его снова можно увидеть. Вы оба редакторы и знаете, что в начале материала нужен бойкий заходный эпизод, анекдот на сленге. Галя, можешь рассказать, как ты остросюжетно вынесла, похитила, может, даже архив?
К сожалению, я его не похищала. Я в этом смысле человек какой-то идиотически честный, и поэтому, когда «Ленту.ру» разогнали, я положила в коробочке свои картиночки со стены и вышла, и больше не возвращалась. Но фоторедактор «Ленты», оказывается, сказал, что этим сволочам ничего не достанется. Все это скачал на жесткий диск и передал мне. Через некоторое время, не сразу, потому что знал, что я могу сдуру ломануться и сказать: «Вот, извините, у меня там нашлось». Там. Вот. Не сразу передал. Но, к сожалению, сначала, когда мы делали «Медузу», у меня не было совсем времени разобраться. А потом, когда убили Сашу Расторгуева, который был ключевым человеком в этом проекте, я просто не могла себя заставить на это смотреть. Я просто начинала тут же плакать, поэтому отложила. И вот, наконец, мы здесь. Наконец-то мы видим это все.
Что это за время было? Что за YouTube тогда был, когда «Лента.док», а до этого «Срок», предшествующий «Ленте.док» проект, родственный, кровно связанный, те же, в общем, авторы и продюсер. Что это была за пора?
В то время YouTube точно не был вторым телевизором. YouTube был приятным дополнением, я бы даже сказала, развлечением послабее, чем Instagram. Что-то в этом роде. У кого-то что-то выходило на Ютубе и даже пользовалось популярностью. Я помню, что основатель «Ленты.ру», как раз Антон Носик, начинал стримы в Ютубе. Но алгоритмы работали тогда совсем по-другому. И такого массового прихода знаменитых журналистов в Ютуб почти что не было. Но, тем не менее, на Ютубе было очень много контента. И когда к нам пришли Расторгуев, Пивоваров, Костомаров, которые и стали «Лентой Док», мы понимали, что YouTube — это развивающаяся платформа, но никакого ощущения, что она будет самой главной платформой, хотя все говорили: видео, видео, скоро будет видео популярным, очень популярным. Мы тогда этого не чувствовали, они чувствовали.
Но надо сказать еще, что YouTube выглядел очень плохо в то время. Ну, то есть качество интернета было совсем другим. Мы уже настолько привыкли к тому, что у нас потоковое видео в HD можно смотреть с любого устройства и практически в любом месте, и очень сильно ругаемся на интернет, когда вдруг он перестает работать. Но в 2011, 2012 году, 2013, конечно, все выглядело совершенно иначе. Поэтому YouTube в основном бесил. На YouTube в основном смотрели какие-то смешные ролики каких-то странных блогеров. На самом деле наш российский YouTube в то время гораздо больше, наверное, походил на западный YouTube. И великая эпоха началась через несколько лет. То есть то, что происходило с «Лентой Док» и то, что происходило со «Сроком», в общем-то, ребята предвосхитили великую эпоху российского YouTube.
Ну да, в общем, развлечение уже было. Макс плюс 100-500, старики, наверное, вспомнят. Кураж Бомбей. Помните ли вы эти имена? Если да, очень вам сочувствую. Была уже публицистика, конечно, но была перед медиа, перед новостными медиа задача. Она, в общем, и сейчас есть — делать новости. То, чем было сильно телевидение и чем оно сильно до сих пор — эффект присутствия, претензия на объективность кадра как бы настоящие. Понятно, что простор для манипуляции тоже есть, но когда тебе показывают картинку, ты так эволюционно устроен, что ты в это веришь. Они не выглядят отобранными, даже если они отобраны, они не выглядят интерпретированными фрагментами реальности, а вот как бы окошком в настоящее, где ты не можешь находиться, но на расстоянии своими глазами видишь, да? Даже русский язык нам в этом помогает. Чувство, что ты смотришь со стороны, вообще-то тоже важный эффект, такой совместный опыт, и когда смотрят миллионы одно и то же, у вас общее переживание, это как-то легитимизирует, что ли, да, это событие. Мы все видели, не знаю, прямую трансляцию с какого-нибудь теракта, значит, мы все это пережили. Вот, кажется, в этом был замысел, простите, что говорю за вас. И потом, как устоявшийся жанр, стримы появились, да, на этом месте, с места событий, когда камера приезжает и просто поливает толпу или ходит через толпу. Лента Док — это в эту же сторону, да, была мысль?
Но на самом деле не было такой большой мысли, важной, к сожалению. Вынужден признать, что все произошло немножко по-другому. Да, как бы не было никакой философии особой. Сейчас мы, кстати говоря, иначе запускаем проекты и продукты. Мы гораздо больше говорим о том, что это такое, зачем это, про что это. В то время все произошло благодаря стечению обстоятельств. Мы просто познакомились в какой-то момент с Пивоваровым, Расторгуевым и Костомаровым. Им очень нужен был партнер для того, чтобы продолжать делать этот проект. Я напомню, что прямо перед лентой «Док» они сделали легендарный проект под названием «Срок». Его продюсировал Пивоваров и финансировал, на самом деле, из своих собственных денег, из денег своего продакшена, который он зарабатывал на других проектах. Он был человеком из телевизора, более того, человеком с федерального канала. Уже в 2011 году это, на самом деле, была не супер репутация. Но, тем не менее, вот он каким-то очень странным образом начал сотрудничать с Сашей Расторгуевым, таким настоящим панком, хардкорным документалистом, и с Пашей Костомаровым, который уже тогда считался одним из самых крутых операторов, одним из самых крутых людей, в принципе, в киноиндустрии российской. И они сделали проект «Срок», который заключался в следующем. Это была очень простая идея. Когда началась так называемая снежная революция в России, на самом деле не революция и не такая уж и снежная, они повесили петлички на лидеров оппозиции и начали снимать кино. Идея, насколько я помню, заключалась в том, чтобы сделать очень крутое документальное кино. Пивоваров мечтал сделать крутое документальное кино, которое отвезут на Санденс, что-то такое. И, в общем, он договорился с Собчак, Яшиным, Навальным и каким-то еще количеством людей, чтобы им повесили петлички и чтобы они позволили снимать себя с близкого расстояния. Они начали снимать документальный фильм. Но через некоторое время случилась знаменитая история про то, как Навального задерживают менты. В это время на нем висит петличка, и его снимает Костомаров с очень близкого расстояния. Мы видим всю сцену задержания Навального. Это одно из самых легендарных видео в истории российского интернета и в истории современной российской политики. Его ведут менты, заломали ему руки, и он говорит одному из них: «Отпусти, больно». А тот говорит: «Не путю». Навальный ему говорит: «Я тебя посажу». Очень спокойно, тихо. И мы как бы проникаем туда, куда никогда никто проникнуть не может. Мы слышим какие-то вещи, мы видим какие-то детали, которые никто расслышать никогда не может.
Руку сломаешь. Сломаешь кисть.
Сам пойдешь?
Пойду.
Опусти. Брат, не дергайся, сломай руку нахер, понял?
Посажу потом.
Или мы видим Навального, который видит прямо перед этой сценой, да, как бы он видит, что менты к нему идут, и они там все кричат: «Ура, ура!» А Навальный такой: «Ура, ура». Ну, в общем, все понятно, что с ним сейчас будет происходить. Значит, что произошло дальше? Они выложили это видео в интернет. И это абсолютно сбивающий с ног ролик. Он мгновенно стал виральным. Он, конечно, мне кажется, был важной частью легенды Навального, который как раз в это время на фоне протестов 2011-2012 года стал общепризнанным лидером оппозиции, человеком, который представляет новое поколение людей, не согласных с режимом. И после этого они решили, что вместо того, чтобы снимать большой док, нужно выкладывать ролики. И они назвали этот проект «Срок», имея в виду как бы все значения этого слова. И это был как бы такой дисперсный документальный фильм. Такое облако маленьких документальных фильмов, в котором был пойман, простите, дух времени, дух этой эпохи удивительной. То есть они, в принципе, зафиксировали снежную революцию, подъем, этот гражданский подъем и крах этого движения, который очень быстро, как мы знаем, наступил. Собственно говоря, Болотная площадь, Болотное дело. Это все там есть. Это все есть в этом фильме. Они потом сделали фильм. А потом этот проект закрылся. По разным причинам, насколько я понимаю, и денег уже не было, и начали сгущаться тучи вокруг проекта, на Костомарова завели уголовное дело, и ребята начали искать, кому можно прислониться. И я думаю, что они очень хотели попасть в ленту, потому что лента в этот момент была главным российским медиа, самым модным, самым большим. Так мы встретились. Конечно, мы смотрели «Срок», конечно, мы тащились от этих видео, конечно, это было что-то невероятное, и поэтому не то чтобы мы сильно много размышляли о том, что это такое будет, нам очень хотелось этот проект.
Я помню, что когда мы вели переговоры, я не нашла в себе сил даже уточнить, а какое количество роликов, а что вы будете делать. Нет, ничего абсолютно. Но появился Расторгуев. Костомаров вообще такой очень молчаливый парень, улыбчивый и молчаливый. Пивоваров, он большой начальник тогда был телевизионный. А Расторгуев просто пришел и начал закидывать нас роликами, потому что то, чего мы тогда не понимали и не знали, вокруг Расторгуева была куча, много очень молодых ребят, для которых он был учителем, которым он раздал камеры, и у него была продюсер Аля Кириллова. Они созванивались каждый день, и ребята со всей страны снимали. И потом это все присылали Расторгуеву, и он, собственно, уже отрезал, обрезал, монтировал, делал из этого короткие ролики. И когда журнал «Сеанс» выпускал альбом, посвященный Расторгуеву, мне позвонил редактор журнала «Сеанс», чтобы взять интервью. И к своему ужасу я поняла, что я почти ничего не помню. Вот из нашего общения, из нашей переписки. Я говорю, что вы, Саша просто очень много делал роликов, очень часто их присылал, я ничего не помню. Мы с ним почти что не общались, сказала я. Зашла в свою старую почту, набрала фамилию Расторгуев, и на меня вытащилось 160 писем только из одного ящика. То есть объем производства, который они вот просто с порога наладили, был непредставимый. То есть даже дело дошло до того, что, конечно, они потребовали на ленте свою собственную рубрику. И сколько я ни говорила, что рубрика вам не поможет. Это будет, мы это называли могильник. Там будут аккуратно сложены видео, куда они будут ходить, потому что нет такого сценария пользователя. Пойду-ка, посмотрю-ка видео. Люди смотрят видео по теме какой-то, их интересует какой-то вопрос. Но Расторгуев настоял, потому что он был парень, с одной стороны, ужасно смешливый, а с другой стороны, невероятно жесткий в работе. У меня, например, кличка была «Брежневская цензура». Когда я говорила, Саш, пожалуйста, не присылай мне третий ролик про Немцова в течение всего ролика, Немцов ходит в плавках. Мне это чтобы что. Он начинал мне говорить, что я брежневская цензура, и всякие остальные грубости. В какой-то момент мы с ним так поругались, что я сказал, я боялся, что ты на него стол перевернешь. Мы-то с Расторгуевым ругались, а вот Ваня с Расторгуевым дружили и понимали друг друга.
Это ты так думаешь. На самом деле мы срались. Поскольку я тоже был одним из людей, который принимал у него эти ролики в ленте, я помню, это как один нескончаемый срач. Брежневской цензурой он меня тоже обзывал. Он вообще очень сильно обижался всегда на то, что мы какие-то видео не хотим брать. Он удивительный чувак. Этот человек действительно производил гораздо больше контента, чем мы заказывали. И более того, чем мы могли переварить, чем мы могли опубликовать. И он ужасно обижался, что мы не берем все, потому что он же произвел гораздо больше, чем мы заказывали, и он ничего не просит за это. Поразительная вещь про Расторгуева. Это действительно поразительная вещь. Я читал в каком-то из его интервью, по-моему, Любе Аркус, это было, собственно говоря, интервью, в котором она у него спрашивает. А вот, Саша, какую черту ты не можешь перейти, когда ты снимаешь кино? Потому что он известный, на самом деле, нарушитель всех границ в документальном кино. Он, в принципе, всегда, его творческий метод заключается в том, чтобы нарушить границы, как сейчас говорят. Чтобы разрушить границы, на самом деле. Не нарушить, а разрушить полностью. И вот, Люба у него спрашивает, какую черту ты не можешь перейти? Он говорит, я не могу перейти бюджетную черту. Я, типа, не перетрачиваю. И для такого чувака, как бы, который считается абсолютным синонимом бури, хаоса, натиска, you name it, очень трудно уложить в голове, что этот человек вообще-то не нарушает бюджетные обязательства. Он никогда нас этим не парил. Странная как бы вещь сейчас вспоминать именно про это, почему-то, но почему-то я вспомнил про это. Это удивительная штука была, потому что он нас завалил видосами. Он ужасно бесился из-за того, что мы не брали все. И он ужасно бесился, что мы поверх его уже режиссерского отбора, он уже поработал с этим материалом, он уже выбрал из него, он уже взял правду жизни, да, он ее уже там нашел, он хочет это публиковать. И мы ему говорим, ну, теперь мы проведем еще дополнительный отбор. Его это, конечно, не то что бесило, его просто это оскорбляло. Он обижался, да, и это на самом деле копилось в течение нашей работы.
Опять же, я понимаю, что выросло целое поколение. 13 лет прошло, вроде того, больше-меньше, плюс-минус. И кто-то просто не видел. Мы объясним, где можно посмотреть. Ссылочка будет, не переживайте. Вы сейчас сами вот эти все рекомендации сможете проверить, насколько они хороши. Я, конечно, тоже помню этот ролик с Навальным. Он мне нравится художественно. Это еще срок, а не лента. Потому что в художественных фильмах есть такой аттракцион. Режиссер позволяет себе снять сцену одним кадром, внутрикадровый монтаж, хореография персонажей. Здесь это все вживую, правда жизни, с началом при этом, концом, кульминацией. Посмотрите, еще раз говорю, ссылку мы оставим в комментарии. Когда на митинге кто-то кричит «да» или «нет» со сцены, и Навальный, подходящий к сцене, говорит «да, да», так очень вяленько. У сцены его забирают. Кто-то из толпы, как вот в пьесе, говорит «что вы делаете?» И сам Навальный «я еще ничего не сделал, куда вы меня потащили?» Апогей, как его действительно ведут, вот эта проходка вдоль каких-то заборов, рядом с толпой, вдоль отцепления. Этот диалог «ломаешь мне кисть». «Брат, сам пойдешь, сам пойду. Я тебе руку тогда сломаю, будешь дергаться, сломаешь, посажу». Это все очень театрально, на самом деле, сделано, и эта интимность за счет того, что у Навального на воротнике есть петличка, и мы слышим даже его вздохи, и в конце очень тоже театральный финал. Камера показывает какую-то там табличку отделения полиции или что-то в этом роде, но мы еще слышим их голоса, потому что радиомикрофон, гарнитура работает. Я вспоминаю по другой причине ролик очень такой... легкий, очень фривольный, как Илья Пономарев, где этот человек сейчас, и Ксения Собчак, где она сейчас. А у нее тогда именно происходила трансформация, метаморфозы от светской львицы к журналистке, к лидеру протеста, в том числе к политику. Потом она и в этой функции нам явилась, да, как кандидат президента. Вот они едут вдвоем в машине и обсуждают это все. И ты не понимаешь, это флирт, это какое-то светское мероприятие, или они действительно политики, и они тут думают менять страну.
Мне пока это очень симпатичная идея, потому что мне кажется, вот она как раз такая абсолютно мирная.
Хотя она абсолютно карнавальная, но только власть таким образом не взять. Ксения, наша задача взять власть.
Потом ты вспоминаешь эти куски, как будто ты сам это видел. Это удивительно, с художественной точки зрения все-таки было сделано. Галя, у тебя есть любимый ролик?
У меня есть любимый ролик, и у меня есть нелюбимый ролик, но один из самых мощных. Вот любимый ролик, опять мы просто все время говорим про Навального, но у меня есть любимый ролик, они снимали суд по Киров-Лесу, когда его все-таки освободили в зале суда. Это, конечно, невозможно. Я тут его пересматривала как раз, и, конечно, слезами-то залилась. Я очень не люблю ролик с фестиваля «Нашествия». Это очень страшный ролик. Это вечер фестиваля «Нашествия». Это люди в состоянии такого ажиотажа и в состоянии, ну, половина из них пьяные, половина из них просто в каком-то эйфорическом состоянии. И это та Россия, которую ты не часто увидишь. Это довольно страшное впечатление производит. Я его не очень люблю. Но понимаю, что это прям как удар в челюсти. Я помню, что мы его когда в ленте выложили, у нас был просто вал реакций на этот ролик, вплоть до того, что обвиняют, что такого не может быть, и вы все смонтировали. На самом деле нет. На самом деле все так и было. И то, чего мне больше всего помнится, это смешно, но все равно Немцов. В какой-то момент Расторгуев много снимал Немцова, ну, потому что они еще и Яшина снимали, а Яшин тогда часто с Немцовым куда-то ездил, они где-то были вместе. Но я вот сейчас смотрю и... каждый раз говорю, господи, чего же нам не достался-то веселый, красивый, умный мужик. Кроме всего прочего, еще и смелый. Вот. А потом, поскольку, когда вот «Медуза» началась, Немцова убили через полгода сразу, и это была такая первая у нас проверка на прочность, я просто очень хорошо помню все ролики с Немцовым. Потому что Немцов как человек публичный, вот ты говорил про театральность, если даже, например, ну, наверное, Пономарев и, наверное, там Яшин, они какое-то время привыкали к петличкам, но я помню, как Расторгуев рассказывал, что там дня через два они уже забывали, что на них петлички, то Немцов вообще на это не обращал внимания. И, конечно, ты видишь человека таким, какой он есть, без всякой театральщины. И, с одной стороны, тебя это немножко даже пугает, потому что ты как будто действительно залез к нему и смотришь через окно и слышишь все это, немножечко ощущение подглядывания. А с другой стороны, ты понимаешь, ну просто вот, ну человек. Не публичная фигура, не тот, который рисуется, абсолютно ничего показного, наносного, ничего нет. Я люблю ролики с Немцовым.
Иван, ты какие любишь?
Я обожаю ролики с Немцовым. Я, на самом деле, в связи с тем, что мы выпускаем этот архив, перечитывал свою переписку как раз с Расторгуевым. Последняя осмысленная у нас была переписка как раз в связи с, по-моему, выходом фильма «Зоси Раткевич» про Немцова. А Зоси очень много снимала для ленты «Док». И вообще она одна из учениц Расторгуева. Важная, сама по себе очень большая режиссерка и все такое. И мы как раз обсуждали Немцова. Я, по-моему, просил Сашу сделать трейлер этого фильма для «Медузы». То ли это было годовщина убийства Немцова, то ли еще какая-то была другая дата. И мы срались, естественно, как обычно. Потому что он мне прислал какой-то трейлер, на который я ему написал, что это за режиссерская версия трейлера. Можешь прислать что-нибудь нормальное для обычных людей? Это классический, на самом деле, наш был разлом. То есть мы все время спорили по поводу того, что люди поймут, что люди не поймут. И тут тоже. На самом деле, не без грусти об этом, конечно же, говорю, и не без грусти об этом вспоминаю, потому что сейчас вообще все эти видео, они совершенно иначе смотрятся.
Ой, я вспомнила свой любимый ролик, извините. Я не могу его спокойно смотреть. Есть два момента. Первый фильм «Храброе сердце», который, когда совсем все плохо, я включаю вот этот кусок, когда на них летит эта английская конница, а они стоят, и Мел Гибсон в роли шотландского национального героя кричит там «Hold», «Стоим», «Держимся», «Держимся». Вот. А второй ролик – это как раз дело Кира Флеса, когда Навального приговорили. И когда вот это море людей на Манежке, и вся Тверская, и вся Манежка кричит «Свободу! Свободу!» в эти кремлевские стены. Все машины сигналят, менты не знают, что делать. Никаких еще тогда космонавтов, просто люди в форме. Люди выходят на проезжую часть, кричат «Отпускай! Свобода!» Все стены Госдумы залеплены вот этими бирюзовыми кружками Навальный. Вот это прям точно мой любимый ролик. И у меня когда прям совсем настроение плохое, я иногда его смотрю.
Ну, и мне очень трудно ответить на вопрос про любимый ролик. Есть какие-то вещи, которые вспоминаются естественным образом, типа Немцова и Яшина, купающихся в проруби, потому что это такая странная дичь. То есть это такая деконструкция классического пропагандистского ролика, да, про политиков, купающихся на крещение. Но в этом видео нет ничего пропагандистского. Мы видим как бы двух нелепых мужчин, симпатичных, но предельно нелепых, как бы максимально. В принципе, мужчина в трусах всегда выглядит очень смешно. Без трусов еще смешнее, хочется добавить, да.
Это закон физики, это тебе очень сложно, но это правда. Тела при охлаждении сжимаются, и если ты будешь нырять без плава...
Что там у меня?
Хватит. Если ты будешь нырять, то сам понимаешь, что...
Борис сел на любимого конька.
Нет, не понимаешь, вот все твои... Все твои многолетние заслуги будут просто перечеркнуты в одну секунду.
Но на меня сильное очень производит впечатление, я сейчас пересматриваю эти видео. У меня было похожее ощущение, когда я смотрел сериал «Травма Зон», который совершенно иначе устроен, разумеется. Это другого типа материалы, но эпос, да, масштаб сериала «Травма Зон», десятки корреспондентов открывают страну, они ездят там в 80-х, 80-х годов во время перестройки по Советскому Союзу и снимают неснятую страну с очень близкого расстояния. И там тоже нет этой дистанции, да, между героями и наблюдателями, потому что люди очень открытые, наивные, они еще не знают, что такое медиа и что они могут с ними сделать и что они с ними сделают. Поэтому мы с очень близкого расстояния наблюдаем время, наблюдаем эпоху, страну, людей. И у меня было ощущение, что с меня просто кожу сдирают, пока я смотрел этот сериал «Травма Зон». Похожие ощущения возникают от просмотра видео ленты «Док». То есть ты попадаешь буквально в 2013 год. Ты видишь этих людей, с очень близкого расстояния. Ты буквально можешь увидеть поры на носу у этих людей. Это настолько нарушенные границы, настолько близко мы подошли к ним, мы можем все увидеть. Мы можем все почувствовать, мы можем носом, опять-таки, втянуть воздух и почувствовать запах этой эпохи. И, черт возьми, это поразительная машина времени. То есть то, что сделал один Саша, конечно, не один. Саша и Паша, и Леша, они трое прежде всего. И еще их замечательный продюсер, и еще замечательные ученики и ученицы Расторгуева. Да? Но, тем не менее, это очень маленькая команда, это очень скромный бюджет. Возвращаясь к вопросу о бюджете. Они, тем не менее, смогли поймать эпоху как бы вот в эти объективы своих не очень дорогих камер. И это просто буквально путешествие во времени. Ты можешь туда пропутешествовать. И мы видим, мы вот обсуждали буквально вчера это с Галей, мы видим портрет страны накануне катастрофы. Да, как бы можно по-разному там изучать динамику происходящего на примере материала, снятого в рамках проекта «Срок» и лента «Док», чем отличалось протестное движение, что происходило с Россией, но мы понимаем, что вот это 2013 год. Это Россия перед поворотным годом, перед тем годом, когда все случится, когда начнется реально война в Украине, когда Путин отправит войска в Украину, возьмет Крым, плюнет на Запад и так далее, и так далее, и так далее. То есть все начинается тогда или заканчивается, тут как посмотреть. Ну и еще это кусок нашей жизни. Точно так же, как в случае с сериалом «Trauma Zone», тебя сталкивают с обрыва в некотором смысле, ты летишь в него. То есть ты попадаешь в свою собственную жизнь на 10 лет раньше, черт возьми. Это довольно болезненно, но Саша, в принципе, Расторгуев, он исследует боль в своем творчестве, так что неудивительно, что это все делает с нами вот это вот.
Но я себя ловила на очень странном ощущении. То есть я когда смотрела, пересматривала сейчас какие-то ролики из архива, я ловила себя на том, что даже я, которая принимала участие, я смотрю и думаю, а что, так можно было? И так можно было? И так можно было? То есть когда мы за последние несколько лет, а уж с 22-го года все понятно, так привыкли говорить с оглядкой и думать с оглядкой, вот это ощущение, что это был последний момент, когда люди прямо в камеру кричали, выплевывали, высказывали все, что они хотят, вообще безоглядно. И это, конечно, производит сильное впечатление. И ты понимаешь, насколько сейчас сузилось пространство свободы. И даже ты, человек, который, в общем-то, ну, не очень сильно боится, трудно меня, например, испугать, да, ты все равно понимаешь, что последние годы с оглядочкой живем, с оглядочкой. А тогда было так.
Да, небольшое пояснение. «Trauma Zone» — британский проект BBC-шный, и он охватывает переходный период в России с 85 по 99. А насчет накануне катастрофы, ну, там есть и личная катастрофа, личная трагедия. Александр Расторгуев в 18 году вместе с журналистом Арханом Джамалем и оператором Кириллом Радченко были убиты в Центральной Африканской Республике. С расследованием есть проблемы, есть большие основания полагать, что ЧВК, российские ЧВК, и подручные покойного тоже уже Евгения Пригожина имеют к этому отношение или могли иметь. Да, мы должны с вами вернуться к началу. Кольцевая структура, вы редакторы. Архив таким образом спасен. Где он сейчас? Что с ним будет? Где посмотреть?
Архивом занимается проект РИМА, то есть Russian Internet Media Archive. Это Аня Немзер, Илья Винявкин и их прекрасные коллеги, которые совершенно потрясающе все разобрали, отсортировали и по годам, и по темам. И мы поставим ссылочку, будет специальная ссылка на этот проект, где можно зайти и посмотреть и все ролики ленты «Док», сохранившиеся. И вдова Расторгуева Женя Останина отдала какие-то его материалы и какие-то фильмы. И мы на «Медузе» опубликуем и постараемся, чтобы как можно больше людей увидели это. И даже не потому, что вспомнили, а просто это большое документальное кино. И это прям великий режиссер, которого с нами больше нет.
Но я считаю, что нужно посмотреть архив. Очень рекомендую потратить на это час или полтора своего времени. Просто проваливаешься, как в прорубь, как Немцов с Яшиным прыгают в прорубь, так и ты проваливаешься в этот архив с таким же удовольствием. Вот, но помимо этого, конечно, это хороший повод для того, чтобы посмотреть что-нибудь из фильмов Расторгуева, потому что это действительно выдающийся абсолютно режиссер, гениальный чувак. Я сейчас вот оглядываясь тоже назад, понимаю, что это было огромное счастье. Просто познакомиться с ним и ничего про него не понимать. Потому что самое лучшее, когда ты знаком с гением, но не до конца понимаешь, что он гений. Тогда как-то все протекает гораздо веселее, без лишнего пафоса. Это был как раз такой случай. Мы реально работали с гением и, кажется, не до конца это понимали.
Нет, я вообще не понимала этого. Совсем. Я потом уже смотрела фильмы Расторгуева, во-первых. А во-вторых, я очень люблю. Ну, он, скорее, да, фильм для тех, кто знал, но мне кажется, что это очень хороший фильм. Вдова Расторгуева Женя смонтировала фильм из его материала. И там последняя сцена, когда он молодым украинским журналистам, ребятам, рассказывает какие-то базовые принципы работы, как должна быть устроена история, как они должны, что они должны делать. И они его не понимают. И там есть такой момент, когда Расторгуев просто уже в отчаянии задирает свою лысую бошку в потолок и двумя руками закрывает глаза, чтобы просто не видеть этого и не слышать, потому что они его явно не понимают. И пытаются ему возражать, как-то очень смешно. И он терпеливо объясняет, что такое документальное кино, как нужно человеку рассказывать. Мне еще очень нравится, что в этом фильме есть кусок съемки, когда его спрашивают, что такое документальное кино, и он говорит, что вот это обычный человек, который появляется в документальном кино, он как бы получает, он это назвал онтологическую прописку. Вот. Он как бы начинает понимать, что он существует таким образом. И это прям невероятно. При всем при этом такой жесткий и невероятно требовательный чувак еще и вошел в историю фразой, что за каждым хорошим профессионалом стоит хороший человек. Не бывает хорошего оператора без хорошего человека и хорошего режиссера без хорошего человека. Можно поспорить, но он был в этом убежден. Вопрос только в том, что он считал хорошим. Очень немногих. Да и себя не считал хорошим.
Да. Ну, в общем, мне кажется, что хороший повод что-нибудь посмотреть, если вы еще не смотрели. Я тоже, когда мы познакомились, для меня Алексей Пивоваров был кумиром моей молодости. Я был начинающим журналистом, а он уже был корреспондентом на «Медне», суперзвездой. Поэтому это знакомство на меня тогда произвело большее впечатление. Идут годы, Пивоваров все еще звезда. Все у тебя было замечательно. Жалко, что Саши нет с нами больше.
Можно было бы закончить, но простите, что я про материальное. В конце этого подкаста я обычно прошу денег и благодарю тех, кто деньги нам дает. Этот проект, о котором мы сейчас говорили, не коммерческий, ничего «Медузе» не принесет. Что с деньгами? Пусть слушатель, раз у него есть возможность, из первых рук узнает о состоянии дел в редакции, почему, если есть возможность, если это безопасно, если есть несколько лишних евро в месяц, почему стоит поддержать редакцию прямо сейчас?
Потому что все очень плохо, и потому что мы в очень тяжелом положении находимся, и мы на самом деле не знаем, что будет дальше. Мы часто так говорим, что мы не знаем, что будет дальше, но мы достигли какого-то, кажется, очередного исторического дна. Последний раз так плохо было в 2021 году, когда нас объявили иностранными агентами, и это 2025 год, наверное, войдет в нашу историю тоже как один из самых тяжелых. Поэтому, если вы можете... Надо поддержать «Медузу» прямо сейчас. Ее может не стать. Просто-напросто.
Не буду изображать плач Ярославны. Просто в 2021 году читатели в буквальном смысле нас спасли. И это была такая волна любви и поддержки, которой хватило очень надолго. А сейчас просто время пришло другое. Люди очень часто думают, что ну, все равно уже мы проиграли, мы ничего не сделаем. Каждый раз я вспоминаю, у меня в Фейсбуке висит эта фотография. Простите, опять про Навального. Это не спекуляция. Для меня это правда важно. Когда Навальный стоит в этой стеклянном аквариуме, прикладывает бумажку, на которой написано «Я не боюсь, и вы не бойтесь». И у меня вот такой же. Ребят, бояться неправильно. Вот. Здраво, трезво, осторожно относиться к своим поступкам, безусловно. Бояться стыдно. Поэтому мы не боимся, и вы не бойтесь, и поддержите нас в этом.
Спасибо большое. Это были сооснователи «Медузы» Иван Колпаков и Галина Тимченко.
Спасибо.
Спасибо. И пока.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.